Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 19 октября исполняется 270 лет со дня смерти всемирно известного англо-ирландского писателя-сатирика Джонатана Свифта. Сегодня мы поговорим о жизни и деятельности этого выдающегося человека. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, каким было происхождение будущего писателя?
Джонатан Свифт родился в небогатой семье судебного исполнителя, чиновника, которого также звали Джонатан Свифт. Это была протестантская семья, которая жила в городе Дублин. Надо сказать, что предки Джонатана Свифта на много поколений назад были англиканскими священнослужителями. Но вот отец его не сподобился стать таковым, возможно, из-за того, что материальные проблемы не дали ему возможности получить богословское образование. Так случилось, что дед Джонатана Свифта, который был активным роялистом, то есть сторонником королевской власти, во время гражданской войны очень сильно пострадал от сторонников Кромвеля, и свое имущество он пожертвовал на нужды короля. А то, что у него все-таки еще оставалось, у него как раз отобрали политические противники. И в результате его 14 детей оказались без средств к существованию. Поэтому они разбрелись кто куда, в разные части британских островов. Больше других повезло родному дяде писателя по имени Годвин. Он устроился адвокатом в Ирландии и сам по себе, очевидно, имел стабильный источник доходов и еще приумножил свое состояние удачным вступлением в брак. И вот именно к этому своему дяде, который был более других материально обеспечен, впоследствии пришлось обратиться Джонатану Свифту за помощью. Даже я бы сказал так, что обратилась мать Джонатана Свифта, потому что он еще тогда был совсем маленьким ребенком. К сожалению, он лишился отца, когда был еще в утробе своей матери, когда только лишь было буквально около 2 месяцев беременности, отец его скончался совсем еще молодым человеком в возрасте 25 лет. Поэтому Джонатан Свифт никогда не знал своего отца. И вместе со своей сестрой и с матерью он оказался в очень трудном материальном положении, в котором как раз и помог ему его дядя Годвин.
Какое образование получил талантливый поэт?
Образование он получил в Тринити-колледже, который был в Дублинском университете. Это образование было вполне достойного уровня, судя по тем знаниям, которые впоследствии проявляет Джонатан Свифт в своих произведениях. Безусловно, он очень много занимался самообразованием, поэтому не нужно думать, что все, что он знал впоследствии, он получил именно на этой школьной скамье. Но тем не менее, филологическая база, без всякого сомнения, была им получена именно в этом Тринити-колледже, и она состояла в знании древних языков. Греческий и латынь он знал очень хорошо. И, кроме того, он был знаком с другими европейскими языками. В частности, он очень даже неплохо знал французский. Все это ему впоследствии очень пригодилось в его жизни. Ну, а что касается его образования, то он стремился к тому, чтобы получать те ученые степени, которые в последующей жизни могли бы принести ему определенные дивиденды. Поэтому если Тринити колледж он окончил со степенью бакалавра, то впоследствии, когда позволила возможность, он получил степень магистра в Оксфорде, а еще позже он получил степень доктора богословия, опять же, в родном Тринити колледже.
Расскажите о деятельности Джонатана в Англии.
Джонатан Свифт был вынужден отправиться в Англию для того, чтобы там найти себе рабочее место. Он устроился секретарем у очень влиятельного отставного дипломата Уильяма Темпла. Биограф расходится в суждениях о том, каким образом он вышел на этого человека. Судя по всему, Уильям Темпл был родственником Джонатана Свифта, потому что супруга этого дипломата была дальней родственницей матери Джонатана Свифта. И вот эти родственные связи здесь сыграли очень большую роль в жизни писателя, потому что, попав именно на это место, став секретарем дипломата, он вошел в круг общения этого человека. А круг этот включал в себя высшую английскую аристократию. Король, герцоги, графы посещали отставного дипломата, который, хотя уже, казалось бы, был не при делах, но тем не менее его авторитет, его связи, его опыт были очень велики, к нему просто многие обращались за советом, а некоторые просто по старой дружбе приезжали к нему погостить. И, несомненно, общение с этими людьми, которые были элитой нации, очень помогли Джонатану Свифту приобрести те познания, которые невозможно прочесть ни в каких книгах. Это именно был личный опыт общения, который отразился впоследствии в его творчестве. Так что вот именно у Темпла он находился в течение нескольких лет, хотя надо сказать, что не сразу Уильям Темпл раскрыл его дарование. Вначале он просто к нему относился как к доверенному слуге. И обязанности Свифта состояли в том, чтобы помогать дипломату в подготовке его пятитомных мемуаров. Очень хотелось Темплу, чтобы эти его воспоминания получили широкое распространение, чтобы общественность с ними ознакомилась. И вот как раз в этом литературном труде помогал Свифт, и со временем дипломат все больше к нему проникался доверием, а кроме того, Темпл увидел необыкновенные, незаурядные именно литературные способности своего секретаря. Он понял, что это человек очень одаренный, талантливый, и он предоставил в его распоряжение всю свою обширную библиотеку и ввел его в тот круг общения, который в дальнейшем мог помочь раскрыть Свифту его литературные способности.
Как складывалась жизнь Джонатана Свифта после смерти Уильяма Темпла?
К сожалению, все хорошее в жизни когда-то заканчивается, и вот в 1699 году скончался Уильям Темпл, и для Свифта встал выбор, что же делать дальше. Следует заметить, что вообще Темпл был одним из немногих людей, о которых Свифт писал только хорошее. В его отзывах о Темпле нет ни грамма иронии или тем более сатиры, чем он обычно так резко отличался, именно как писатель и публицист. Он очень с большой благодарностью и теплотой всегда вспоминал о своем покровителе. И ему пришлось искать новое место работы. Очень нелегко ему давались эти поиски, хотя, казалось бы, у него было много знакомых в высших сферах, но никто из них не спешил оказать ему необходимое содействие. Поэтому какое-то время Свифту пришлось прослужить на буквально сельских приходах. Еще в 1694 году, при жизни Темпла, после того, как он получил степень магистра в Оксфорде, он принял священный сан в англиканской церкви. И на время он уезжал от Темпла для того, чтобы совершать свое служение. Но сельская жизнь была ему все-таки очень скучна. Ему казалось, что это слишком все однообразно. Его творческая натура жаждала какой-то более активной деятельности. Он чувствовал, что может себя реализовать на гораздо более ответственном и сложном поприще жизни. И в действительности так впоследствии и оказалось. Поэтому, прослужив какое-то время на таких сельских приходах, все-таки со временем Свифт получил место клирика, священника в соборе Святого Патрика в Дублине. И на протяжении 13 лет он был просто рядовым клириком. Только после этого он стал настоятелем этого собора и тоже при активном участии своих друзей. Но чтобы приобрести этих друзей, ему пришлось пройти очень большой творческий путь и путь политической борьбы.
Какие события способствовали появлению англиканства?
Да, нужно, конечно, сказать отдельно об этой ветви христианской религии, поскольку Свифт был именно англиканским священником. Англиканство – это направление христианства, которое возникло во второй половине XVI века. Фактически процесс образования англиканства совпал по времени с реформацией, которая несколько иначе протекала на материке, и немножко по-другому это происходило в Великобритании. Коренным отличием англиканства от, скажем, лютеранства или тем более от кальвинизма является то, что англикане все-таки сохранили некоторые черты той церковной жизни, которую они имели до реформации. Они сохранили, во-первых, большее разнообразие и большую сложность богослужебной практики литургической. И, кроме того, они сохранили епископство как таковое, то есть то, что было изначально отвергнуто протестантами более радикальных направлений. Поэтому, хотя англиканство в целом причисляется к протестантским направлениям христианства, тем не менее, все-таки, наверное, более правы те историки и религиоведы, которые считают, что англиканство – это отдельное направление христианства, которое занимает приблизительно такую серединную нишу между римокатолицизмом и между протестантизмом.
Как зарекомендовал себя известный писатель на должности декана собора Святого Патрика?
Когда ему таки удалось стать деканом, хотя он рассчитывал на большее. Вообще-то Джонатан Свифт мечтал стать епископом. И неоднократно об этом он напоминал своим покровителям, друзьям, чтобы они продвинули его кандидатуру. Но здесь как бы сказалось только противоречие в жизни Свифта. С одной стороны, он стремился к должностям, почестям, какому-то положению в обществе. А с другой стороны, то, что он писал и то, что он говорил в публичных выступлениях, явно этому препятствовало. Уж если бы он по-настоящему хотел занять епископскую кафедру, он бы, конечно, был более воздержанным в своих язвительных оценках, в своей сатире, в своей критике власть имущих людей. Но все-таки вот это направление его деятельности, оно было для него преобладающим. Он не мог и не хотел себя сдерживать. Он бичевал пороки общественной жизни, он старался принести какую-то реальную пользу исправлением этих недостатков. Для него это было более важно. Поэтому, хотя он и сожалел, что ему не удалось достичь тех высот общественного положения, которое, как он считал, он заслуживал по своим дарованиям, и, наверное, справедливо он так считал, но, тем не менее, все-таки свою собственную природу он переделать не мог. И вот когда он стал деканом, то есть настоятелем собора Святого Патрика в Дублине, то ему это позволило приобрести и материальную независимость, которой у него не было значительной части его жизни. И кроме того, он получил трибуну для политических выступлений. Уже будучи человеком на должности, довольно заметным, по крайней мере, в своем городе, он мог уже представлять определенные слои населения и делал это очень успешно. Его политическая деятельность, я бы сказал так, что она была не столько политической, сколько она была деятельностью правозащитника. Это был человек, который стоял на страже интересов простого народа.
Что известно о личной жизни Свифта?
С личной жизнью довольно загадочная ситуация. У Джонатана Свифта известно, что были две женщины, которые любили его в течение всей своей жизни. Обеих звали Эстер. Одну звали Эстер Джонсон, но он ее называл почему-то Стелла в своих произведениях. А другую звали Эстер Ван Омри, он называл ее Ванесса. Обе эти девушки стали сиротами довольно еще в молодом возрасте, и он занимался их воспитанием и образованием. То есть очень много он сделал для их жизни, но в каком статусе были его отношения с ними, об этом мнения расходятся. Некоторые считают, что это были чисто платонические отношения, другие подозревают, что все-таки здесь имело место любовь, что были некие интимные отношения, по крайней мере, с Стеллой. Во всяком случае, некоторые из друзей Свифта упоминают о том, что якобы он с ней даже тайно обвенчался уже в зрелом возрасте. Он был ее старше на 14 лет, поэтому она была еще молодой женщиной, а он уже был человеком весьма зрелых лет. Насколько это все достоверно, сказать трудно. Фактом остается лишь то, что в своей переписке он показывает свою любовь к ним, свое дружественное отношение, что он действительно им помогал, он их поддерживал на протяжении жизни, они были от него в определенной зависимости. Но более определенно сказать, к чему эти отношения могли привести или привели, абсолютно невозможно.
В чем состояла общественная деятельность известного сатирика?
Его общественная деятельность не сразу стала столь значимой в целом для его жизни. Он начинал именно как писатель, как поэт. Причем многие его стихотворения вначале были лирической направленности. Но постепенно он начал чувствовать, что его призвание в другом. Он обладал настоящим талантом сатирика. Вот эта способность к иронии, к высмеиванию недостатков в нем была развита просто с колоссальной силой. И поскольку она еще обогащалась другими способностями его натуры, то получилось нечто совершенно феноменальное и необыкновенное. И со временем этот свой талант он всецело направил на защиту населения Ирландии. Так получилось в его жизни, что, будучи по происхождению англичанином, он большую часть своей жизни прожил в Ирландии, и именно на благо Ирландии он больше всего потрудился. В то время ситуация складывалась так, что Ирландия по отношению к Англии была в неравном положении. На законодательном уровне были закреплены те нормы, которые позволяли английским купцам, промышленникам зарабатывать большие деньги просто на обнищании ирландского народа. То есть тогда Ирландия еще не была самостоятельной страной, она находилась в зависимости от центрального лондонского правительства, и это очень тягостно сказывалось на ирландском народе. В частности, вот те войны, которые в этот период вела Британская империя, они были очень и очень тяжелым ярмом для ирландского народа. Поэтому, видя все это, когда он был простым священником и жил вот в таких вот поселках и общался с людьми простых сословий, Свифт, он увидел настоящую человеческую нужду, бедность, страдания, и все это в нем вызывало очень большое негодование и скорбь. Поэтому, когда он вступил на вот это поприще, именно защиты народа путем написания литературных произведений, публицистики, памфлетов, которые ему очень хорошо удавались, он знал конкретно, кого он защищает. Это не было что-то абстрактное, а это были совершенно реальные люди, которым он хотел принести и действительно принес много добра.
Дайте, пожалуйста, краткую характеристику английских партий Тори и Вии.
Это интересная вообще история в жизни британского государства и в жизни самого Джонатана Свифта. Если упростить ситуацию, то можно сказать так, что Тори – это консервативная партия, которая возникла еще в 17-м столетии, которая в целом стояла за сохранение королевской формы управления, которая состояла главным образом из крупных землевладельцев. И именно эта партия симпатизировала католичеству. Хотя они, конечно, потом стали на позицию англиканства, но даже будучи англиканами, они все равно были очень умеренного крыла, лояльно относящиеся к католикам. Что касается вигов, то это была как раз либеральная партия. Партия, которая изначально стремилась внести определенные свободы в самые разные сферы жизни, в том числе и в сферу религиозную. Это была партия, которая состояла из промышленников, из буржуазии, так что уже и это их отделяло от Тори. Ну и кроме того, они очень непримиримо относились к римо-католической церкви и очень симпатизировали радикальным направлениям протестантизма.
А какой политической позиции придерживался сам Свифт?
Парадокс его судьбы состоял в том, что, будучи вначале приверженцем партии вигов, впоследствии он всецело перешел на позиции Тори. И в каждый из этих периодов он пользуется поддержкой той партии, которую сам он поддерживал своими литературными произведениями. Но у вигов он все-таки не смог долго задержаться, потому что, во-первых, изначально он с ними расходился в отношении к религии. Он не считал, что радикальный протестантизм – это панацея. от всех бед. Он как раз в этом плане был более умерен и спокоен. Но с другой стороны, вот именно когда веги пришли к власти, казалось бы, сбылась его мечта, он увидел, что реального улучшения жизни не произошло. Коррупция стала прорастать еще больше, возникли какие-то еще новые дополнительные трудности у простых людей в жизни. Война, за которую ратовали виги, продолжалась, и это, опять же, еще более удручало людей, не говоря уже о чисто человеческих жертвах. И он понял, что разочарование постигло его, что нужно менять свою позицию. И перешел в лагерь своих бывших противников. Но что при этом важно отметить, и это действительно отмечают биографы Свифта, хотя его партийная принадлежность кардинально менялась, но тем не менее его взгляды по существу оставались всегда одними и теми же. Он всегда стоял именно за простых людей и никогда не был своекорыстным человеком. Поэтому в целом и его религиозные идеалы, и его экономические предпочтения, и его политические даже, главные какие-то тенденции, они всегда оставались одними и теми же, начиная с молодости и до старости. И он об этом неоднократно упоминал.
Как характеризовали Джонатана его современники?
О Свифте были разноречивые суждения. Некоторые считали его мизантропом. Именно потому, что очень резко он критиковал человеческие пороки в своих произведениях. И некоторые это воспринимали на личный счет. Но сам Свифт говорил, что его целью никогда не было обличить какого-то конкретного человека, уязвить, обидеть. Он хотел исправить и улучшить в целом человеческую природу. Поэтому, как справедливо было замечено, если бы он по-настоящему ненавидел человека, он бы никогда столько внимания не уделял исследованию и критике даже человеческой природы. Он потому этим и занимался, что хотел внести некоторые улучшения.
Не почитал декан за честь вельможных меценатов лезть. Он знался с умным бедняком, но не с богатым дураком. Это что он, сам про себя написал?
Кто этот человек? Кто? Кто? Кто?
Мрачный мизантроп, съедаемый безграничным честолюбием, завистливый и нетерпимый к человеческим слабостям, черствый эгоист, погубивший двух любящих его женщин, сам лишенный любви ко всему, даже к самому себе и собственной славе. Труп, съедаемый безграничным честолюбием.
Да, господа, я обвиняю Джонатана Свифта в оскорблении религии, политики, законов и нравственности.
Письмо из Франции. Один из ваших поклонников передает отзыв Вольтера на ваш памфлет. Великая ирония великого сатирика. Для него сатира была не жанр, а единственная возможность поговорить с этим миром всерьез. Каково ваше мнение, сэр? По-моему, метко и справедливо.
Какими были характерные черты личности гениального прозаика?
Прежде всего, Свифт был необыкновенно остроумным человеком. Читая любое его произведение, это легко заметить, какие он использует сравнения, какая в целом у него точка зрения на человеческие отношения, на человеческую природу саму по себе. Кроме того, у него была необыкновенно богатая фантазия, и она была просто неиссякаемой. Каждый раз у него находились какие-то новые образы, какие-то новые повороты мысли. Но что самое важное, наверное, это обостренное чувство справедливости, которым Свифт отличался на протяжении всей жизни. Он был по-настоящему борцом за правду и много за это пострадал и претерпел, но вместе с тем он и добился на этом поприще самых больших успехов.
Как Джонатан Свифт относился к другим религиозным конфессиям?
К римо-католицизму и к кальвинизму он относился с большой долей критики. Его произведение «Сказка о бочке» очень хорошо это показывает. В двух словах, сюжет состоит в том, что отец написал завещание и скончался. И вот три его сына, которых зовут Мартин, Петр и Джек, они получают в наследие кафтаны, которые должны носить по завещанию отца. Эти три сына символизируют три ветви христианства. Мартин – это англиканство, Петр – это римо-католицизм, и Джек – это кальвинизм или пуританство. И вот, когда проходит какое-то время, они замечают, что их кафтаны уже вышли из моды, что хочется добавить туда аксельбанты. Но аксельбанты не были упомянуты в завещании. И тогда Петр очень остроумно догадывается составить слово «аксельбант» из тех букв, которые были в завещании. И таким образом они получили санкцию на добавление аксельбанта к этому наряду. Проходит еще время, в моду вошли галуны. Они захотели галуны тоже ввести в этот наряд. Но о галунах тоже ничего не было сказано в завещании. Поэтому Петр догадался вспомнить. Он говорит: помните, братья, когда мы еще были мальчиками, кто-то нам сказал, что он слышал, как слуга нашего отца когда-то слышал, как наш отец когда-то говорил, что в будущем, вот когда у моих сыновей появится материальная возможность, они смогут добавить галуны на этот кафтан. И под этим предлогом они, конечно, сразу ввели эти галуны. Это, конечно, все явные намеки на те самые злоупотребления авторитетом священного предания, которые встречаются в римокатолицизме. Есть там критика и крайности англиканства, которыми эта церковь все-таки тоже в какой-то степени отличалась. Много достается и кальвинизму, вот этому брату Джеку, который очень так нежно возлюбил завещание своего отца, что буквально и спал с ним, и использовал его в качестве зонтика, и когда даже бился головой о столб, то он считал, что это тоже результат божественного предопределения. То есть это все именно такая вот критика, вполне адресная, но из всех этих, конечно, направлений христианства меньше всего достается англиканам, и объективно Свифт считал, что это золотая середина, которая заслуживает того, чтобы придерживаться ему самому и его читателям именно этой религии. Что касается отношения к православию, то оно никак у него вообще не проявилось. Судя по всему, ни разу в жизни он вообще не сталкивался ни с православными священниками, ни с православными мирянами. Он просто не знал ничего об этом направлении христианства.
Какими были последние годы жизни Свифта?
К сожалению, последние годы его были омрачены тяжелой болезнью. Как это ни странно, но у него даже было умопомешательство и слабоумие. Казалось бы, такой умнейший человек, он начал страдать именно от сильных головных болей и в конце жизни был даже признан недееспособным. Возможно, на это повлияли тяжелые душевные потрясения, потому что вот эти обе женщины, Иванесса и Стелла, скончались. 5 лет прошло после смерти Ванессы, когда скончалась также и Стелла. И он остался совершенно одиноким человеком, у него больше не было близких людей. И это, возможно, надломило его здоровье. Так что, когда он скончался, то он уже был в состоянии практически невменяемом. И вместе с тем, что символично, практически все свое состояние он завещал на постройку клиники для душевнобольных людей. Она была действительно построена, и вот эта клиника в честь святого Патрика в Дублине является старейшей психиатрической лечебницей во всей Ирландии.
Как увековечена память о Джонатане Свифте?
Память его увековечена самым различным образом. Ему поставлены памятники, бюсты в разных городах, конечно, прежде всего в Ирландии. Его именем названы улицы, площади в разных городах. Кратер на Луне назван его имени. Что более любопытно, кратер на спутнике Марса тоже назван его имени по той причине, что Свифт описал спутник Марса в одном из своих произведений до того, как этот спутник был научно открыт. То есть, будучи писателем-фантастом, он буквально как-то предвидел, предугадывал то, что впоследствии только сможет открыть наука. Ну а самым главным ему памятником я считаю каждое новое издание его произведений. Это, прежде всего, конечно, «Путешествие Гулливера», это знаменитая тетралогия, другие его книги, экранизация этих книг его. Ну и, может быть, особой его заслугой можно считать то, что в целом Ирландия, о которой он столько болел душой и заботился, на сегодняшний день является одним из самых развитых и процветающих государств на планете Земля. Мне кажется, что немалая заслуга в этом положении вещей принадлежит лично Джонатану Свифту.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. В следующей нашей программе мы продолжим беседу о выдающемся общественном деятеле и гениальном прозаике Джонатане Свифте. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.